Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Алексей Карпека. Галоўныя тэмы на сёння.
Да акцыі за чэсныя выбары і супраць гвалту далучыліся медыкі і работнікі Белаза.
А хто прагаласаваў за Ціхановскую? Вот, вот вам ответ на ту працэнтнасць прэзідэнцтва, так?
Канспіралагічны фейк. Намаляваць 80% галасоў Лукашэнку упэўніў Пуцін.
Што даюць Пуціна? Пуцін заходзіць сюда як асвабадзіцель в рамках там АДКБ, поддержания безопасности союзного государства. По просьбе там сирийского народа он уходил там, да, Асада в Сирию. Здесь он зайдет по просьбе белорусского народа.
Вяртанне ў Саюз. Як Москва скарыстаецца вынікам беларускіх выбараў? Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чацвёрты дзень пратэстных акцый у Мінску праходзіць мірна. Ён пачынаецца з ланцугоў салідарнасці, якія стыхійна ўтварыліся па ўсім горадзе. Выйшлі на іх пераважна жанчыны.
Акцыя ля камароўскага рынка апынулася настолькі масавай, што яе ўдзельніцы вырашылі прайсці жаночым маршам па праспекце Скарыны. Прайсці жаночым маршам па праспекце Незалежнасці.
У гэты ж час жаночыя маршы стартавалі з іншых кропак сталіцы. Гэта было вельмі эфектна.
Да пратэстаў медыкаў далучыліся дактары з РНПЦ «Кардыялогія». На эмоцыях ад затрымання калегій яны нават прапануюць спыніць планавыя аперацыі.
Праводзім экстранныя аперацыі, аказваем экстранную дапамогу. Хай яны прызнаюць Чарнавокага невіноўным, паставяць, прывезуць яго сюды, тады будзем працаваць. Что вы думаете? Еще раз. Спыняем плановые операции, госпитализацию плановую и плановое обследование. Потребуем вызвали и признать невиновным Черновокова. Все просто. Хай выходит директор, хай проезжает Караник, Пиневич, Качанова. Будем размовлять конкретно. Вот так.
Эмацыйны эпізод адбіўся ў Жодзіне, дзе да пратэстоўцаў работнікаў Белаза выйшаў старшыня гарвыканкама Дмітрый Заблоцкі. Людзі прымусілі яго апраўдвацца за ўсё, і за лічбы на выбарах, і за міліцэйскі гвалт на вуліцах.
Студэнты, цвет нацыі быў. И они мирно стоялися, требовали голоса.
А никто. Вы видели, кто стоял в оцеплении с полкома? Такие же ребята, как и вот эти, которые пришли.
Да вы что?
Никто не трогал, мы мирно шли.
А их кто пальцем тронул?
Никто не тронул. Но... И они никого не тронули.
Так, а при чем какая угроза? Если бы правда, если бы хотели захватить...
Эти 25 человек не сдержали бы толпу, если бы она поперла на...
Вы хоть один призыв слышали?
Там, еще раз говорю, там бы я все видел, я прекрасно все понимаю. Это самое. И там, да.
Оттуда?
Я не сверху, я все видел изнутри. Я был внутри.
Я вас не видел.
Не в толпе, я был в исполкоме.
Так из исполкома вы видели, что перед исполкомом творится? Врете в глаза людям, врете. Как все, как вы все чиновники.
На следующие дни были такие акции, когда какие-то люди кого-то провоцировали. Выходили мирно люди с детьми, и им не дали просто выйти на улицу. Это нормально, ты выходишь в магазин и боишься, что ты назад не вернешься.
Подождите, вы знаете, что такое несанкционированное массовое
мероприятие?
Подождите, еще раз говорю.
На всех участках
партизанских. Почему не вывесили результаты голосов по участкам?
Почему в окно вылазили? Почему в окно с пакетами вылазили? Почему с заднего двора вывозили?
А? Кто ответит на все эти вопросы? Простым людям.
А что брало мои голоса? Что? Что молчите?
На прадпрыемствах па ўсёй краіне цяпер папулярны флэшмоб. Супрацоўнікі збіраюцца на сход і дэманструюць начальству, якімі мусілі быць сапраўдныя вынікі выбараў.
Вось як гэта адбылося ў Гродні на прадпрыемстве Гродна-Жылбуд.
Здесь наши директора начальники. И вот посмотрите картина, с чего у нас получилось. Никто не стесняйтесь. Сейчас поднять руку. Александровича Лукашенко. Показывайте, поднимайте руки, не стесняйтесь. Никто не вщемляет ничего. А кто проголосовал за Тихановскую? Вот, вот вам ответ на ту процентность президентства, так? Так. Вот вам правда, истинная правда, против которой народ восстал честно, честно, мирно. Вот, вся ваша правда. И мы не можем из-за этого найти диалога.
А побач з будынкам Белтэлерадыёкампаніі ў Мінску таксама адбываўся прыгожы перформанс. Артысты і мінакі сабраліся там і заспявалі песню «Вецер перемен» з фільма «Мэры Поппінс. Да пабачэння».
Сотні лет все ветры возвращаются на круги своя. Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра и смерть. Рассвет он, когда придет пора, ветрану, а вид ветра. Сотни лет, и день, и ночь прощается.
Еўрарадыё.фм. На Еўрарадыё навіны спорту. Усе матчы 4-га тура групавой стадыі хакейнага кубка «Салея» ў Мінску перанесены з 15 жніўня на няпэўны тэрмін. Федэрацыя спасылаецца на форс-мажорныя абставіны. Раней такім жа чынам пераносіліся і асобныя паядынкі футбольнага першынства. Спартыўныя чыноўнікі не хочуць дапусціць палітычных акцый на матчах. Тым часам ужо нямала спартсменаў выступілі заклікам да ўладаў спыніць гвалт у дачыненні мірных людзей. Прайшлі першыя матчы першага раўнда Кубка Стэнлі. Бостон у авертайме абыграў Караліну 4-3. Вашынгтон саступіў дома Айлендерс 2-4. Каларада выйграў у Арызоны 3-0, а Філадельфія у Манрэаля 2-1. Арына Сабаленка выбыла ўжо ў 1/8 фіналу тэніснага турніру ў Лексінгтане. Яна сенсацыйна прайграла ў трох сетах 16-гадовай амерыканцы Коргі Гауф 6-7, 6-4, 4-6. Завяршыла выступленне на турніры і беларуска Вольга Гаварцова, якая таксама не прабілася ў чвэрцьфінал. Вікторыя Азаранка выбыла яшчэ ў 1/16. Матч першага кваліфікацыйнага раўнда футбольнай лігі чэмпіёнаў паміж брэсцкім «Дынама» і «Астаной» будзе судзіць польская брыгада арбітраў на чале з Томашам Мусілам. Паядынак пройдзе ў Брэсце 18 жніўня без гледачоў. Французскі ПСЖ выйшаў у паўфінал футбольнай лігі чэмпіёнаў. У неверагоднай канцоўцы чвэрцьфіналу з «Аталантай» была вырвана валявая перамога 2-1. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
справы Белгазпромбанка і вагнераўцаў сур'ёзна папсавалі адносіны Масквы і Мінска. І хоць звонку падавалася, што гэта не больш, чым чарговае непаразуменне, эксперты пачалі казаць, што гэта канчатковае развітанне Мінска з саюзнай дзяржавай.
Але тое, чым скончыліся прэзідэнцкія выбары ў нашай краіне і рэакцыя на іх захаду, прымушае сумнявацца ў такіх высновах.
Ці пойдзе Крэмль на замірэнне з Мінскам і на якіх умовах? Ці адмовіцца Захад ад санкцый, калі пагроза страты Беларусі незалежнасці стане рэальнай?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука адказвае палітолог, даследчык акадэмічнага цэнтра вывучэння Расіі імя Барыса Нямцова пры Карлавым універсітэце, эксперт iSense Александр Морозов.
Добрый день, господин Морозов.
Добрый день, здравствуйте.
Мы с вами планировали выйти в эфир как раз-таки 9 августа, вот в день основного голосования, но, к сожалению, остались без интернета, и разговор тогда не получился. Мы планировали обсудить вашу статью и выводы, которые вы сделали. Статья так и называлась «Прощай, союзное государство». Но сейчас, вот глядя на то, что происходит в Минске, глядя, как реагирует на эти события Запад, можно ли с такой же самой уверенностью заявлять вот то, что вы, какие сделали выводы в своей статье? Можно ли прощаться с союзным государством нам, белорусам?
Ну, статья писалась в момент, когда еще голосование не произошло. Это было в момент, когда президент Лукашенко задержал 33 российских наемника. И очевидно было, что он делает очень жесткие шаги в отношении Москвы, довольно обидные для нее. Но сейчас ситуация, конечно, уже изменилась за эту неделю довольно сильно, потому что начались масштабные протесты, которые меняют совершенно картину итогов этих выборов. И поэтому мы теперь должны уже смотреть на ситуацию совершенно новыми глазами и на те расклады, которые возникают вокруг Беларуси со всех сторон. Не только со стороны России, но и со стороны Евросоюза, отдельных национальных правительств, международных организаций, соседних стран и так далее.
Ну вот, какими глазами теперь вы смотрите на все эти расклады?
Ну, во-первых, надо сказать, что, конечно, белорусы совершают чрезвычайно важный исторический подвиг сегодня. Это несомненно, и это вызывает у всех огромную симпатию и сочувствие. Сегодня уже британские и немецкие газеты на первых полосах освещают белорусские события, это было еще не так два дня назад, и уже сделаны многочисленные заявления и Польши, и Литвой, и целым рядом политиков в Европе. Иначе говоря, Беларусь сейчас, конечно, в центре внимания, конечно, и стран Евразии, то есть я имею в виду страны бывшего СНГ, для которых белорусские события являются, для каждой из стран по-своему являются очень значимыми и важными. Мы не можем сказать, чем закончатся протесты, да, то есть чего ожидать. Я бы сказал так, что в субботу-воскресенье ближайшие, если состоятся большие масштабные массовые мирные митинги, и если с этого момента президент Лукашенко и его силовики примут какое-то решение на Совете Безопасности, меняющее характер насилия в отношении граждан в пользу более мягкого варианта поведения, то будет один, конечно, сценарий. И это одна сторона. Вторая сторона. До субботы, воскресенья, конечно, многое зависит от того, какую позицию займут белорусские деятели культуры, некоторые представители истеблишмента, потому что, конечно, многие в мире за пределами Беларуси, конечно, глядя на ситуацию, особенно в Европе, считают, что ну, несколько депутатов национального собрания в такой ситуации должны быть на стороне протестующих. Это было бы совершенно естественно, потому что, или во всяком случае, они должны были бы быть с протестующими на площади, стремясь как-то выступать посредниками в диалоге их с ОМОНом и силовыми структурами.
Господин Морозов, извините, что перебил. Мы просто отключили эфир и будем делать запись. Скажите, вот это насколько реально, что Запад пойдет на введение санкций в отношении Минска? Сейчас много на эту тему говорят эксперты, но не сходятся в одном мнении. Какие у вас предчувствия, скажем так?
Мне кажется, что сейчас лидеры стран Запада думают в первую очередь не о санкциях как таковых, а о том, каким образом остановить... в настоящее время можно ли остановить насилие со стороны силовиков в отношении гражданского населения. Потому что понятно, что санкции с большой вероятностью усилятся, даже можно сказать со стопроцентной вероятностью. Но это произойдет в горизонте ни одного и ни двух дней, потому что сам механизм принятия санкций, как и сказал, в частности, выступая вчера в Праге, господин Помпео, отвечая на вопрос, будут ли санкции в отношении Беларуси, он ответил, несомненно, санкции требуются, но это будет не сегодня, потому что это вопрос критериев, сказал он дословно. И действительно, проблема того, значит, как формулируются основания санкций, это обсуждение многих парламентов и европейских структур в Брюсселе. Одним словом, санкции наступят не сегодня, а сегодня стоит другой вопрос. Можно ли добиться либо, смягчения позиции Лукашенко и его администрации в отношении граждан, и второй вопрос, можно ли рассчитывать на какой-то диалог между Лукашенко и его структурами и гражданским обществом. Вот это то, что, мне кажется, сегодня вопрос, который стоит перед европейскими лидерами. Я вижу хорошо, наверное, конечно, это видят и все в Беларуси, что Литва вчера сделала заявление о том, что она открывает границу, да, из гуманитарно-политических соображений для тех, кто будет преследоваться в Беларуси. Это важный шаг такого добрососедства, особенно в условиях пандемии. Хорошо видна позиция Польши. Я думаю, что в ближайшее время будет и позиция Франции, Британии и Соединенных Штатов выражена еще более определенно. Не только устами там Джо Байдена или Майка Помпео, но и еще дополнительно. Но что касается самих санкций, мне кажется, сейчас это не настолько, к сожалению, как бы не настолько важный момент.
Может ли Запад помочь остановить это насилие?
Я думаю, что в такой ситуации большую роль играет какой-то альянс, голос многих, персонально голос многих общественных деятелей, деятелей культуры Запада, представителей истеблишмента. В конечном счете такой голос будет звучать и для Лукашенко тоже. Но надо смотреть на вещи реалистично, и, конечно, мы хорошо понимаем, что на сегодня единственные политические тяжеловесы, которые могут повлиять на Лукашенко, это, конечно, лидеры Китая и России. Ясно, что разговоры в направлении изменения действий властей в Беларуси, Лукашенко прислушался бы, если бы ему позвонил председатель Си, и он, конечно, вынужден был бы прислушаться, если бы ему позвонил господин Путин. Такова политическая реальность сегодня. Не хочу, чтобы наши слушатели подумали, что я сторонник того, чтобы Китай и Россия вмешивались в дела Беларуси, но так исторически сложилось в настоящий момент.
Получается такая ситуация, если похолодание идет с Западом, будут санкции, ну, как вы говорите, скорее всего, будут, и у нас будет такое напряженное отношение с Западом, это, ну, как раньше бывало, это автоматически толкает Лукашенко в сторону Москвы. Но имея вот такие напряженные отношения с Путиным, с Москвой, на каких условиях Путин пойдет на возобновление ну, дружеских там отношений с Лукашенко?
Честно говоря, Владимиру Путину в настоящий момент чрезвычайно выгодно было бы изобразить перед всем остальным миром, что он как бы обращается к президенту Лукашенко приватно, как бы с предложением смягчить насилие или ввести его, так сказать, в нормальное русло тех протоколов, по которым должен обеспечиваться порядок во время массовых мероприятий мирных граждан. Ясно, что Путин тем самым сильно укрепил бы свой собственный имидж в настоящий момент. Я не знаю, будет ли он это делать, честно говоря. Это первое. Второе, я не уверен, что даже если бы это состоялось, и в Кремле это, я думаю, взвешивают, что бы ответил Александр Лукашенко на это. Поскольку все-таки надо исходить из такой реалистичной мысли, что в настоящий момент отношения между Лукашенко и Путиным довольно напряженные, сложные и очень опасные для Александра Лукашенко. Поэтому Лукашенко здесь не может идти на какое-то глубокое сближение, потому что каждый его шаг в направлении Москвы представляет для него капкан, буквально такую как бы яму для медведя, слегка присыпанную там какими-то осенними листьями. И он это хорошо понимает, что шаг вперед, и он падает прямо, значит, в объятия Путина навечно. Поэтому, конечно, Лукашенко должен с одной стороны, как я понимаю его логику, он хочет с одной стороны показать, что он жестко контролирует ситуацию, что он, что он действительно убежден, к несчастью, в силу своей политической старости и неспособности понимать уже ситуацию, убежден в том, что протесты организованы там какими-то тунеядцами и наркоманами при поддержке зарубежных стран. То есть он не видит для себя реально этого, смысла этого протеста. И на этом фоне он должен как бы с одной стороны себе доказать, что он его подавил, успешно правит, как бы, а с другой стороны показать и свою независимость от Путина в первую очередь, ну и в меньшей степени от Запада, потому что все-таки европейские правительства не могут оказывать такого радикального давления сейчас на Лукашенко, как Китай или Россия.
И все-таки, когда будет безвыходная ситуация, пойдет ли Лукашенко на сдачу, ну, значительной, незначительной, но части суверенитета? И хватит ли незначительной части Путину для того, чтобы сказать: «Хорошо, я тебя прощаю»?
Это исторический вопрос. Мы не можем на него сегодня ответить. Вот любой из нас, как бы в Беларуси, за ее пределами, глядя на ситуацию, хорошо видит, что у Лукашенко как бы есть три варианта, да, три сценария. Один сценарий, при котором он, значит, условно говоря, бросает шапку озимь, говорит: «Простите меня, прости меня, белорусский народ», и передает полномочия главе правительства в соответствии с Конституцией. Да? Затем наступают досрочные выборы, ситуация стабилизируется, Беларусь будет развиваться. Мы не знаем, результатом этих выборов будут как бы развитие демократии или победят какие-то там, сказать, силы антизападные, но тем не менее это будет шаг в направлении развития демократии. Это понятно. Это очень маловероятный сценарий, зная Александра Григорьевича Лукашенко. Второй вариант, второй сценарий, который у него есть, это действительно под давлением ситуации, если он не справится с этими полицейскими мерами, если дальше он попробует ввести военное положение, что, несомненно, обсуждается, конечно, в его окружении, такая возможность опереться на армию. Но надо сказать, что надо помнить хорошо, что, может быть, он и введет военное положение, но умные политики в таких случаях говорят: объявить военное положение можно, но только в том случае, если властям доверяют. Потому что если властям не доверяют, то военное положение потерпит крах, оно не будет соблюдаться. Его чрезвычайно трудно поддержать без опоры на готовность населения подчиниться военному положению. Если Лукашенко пойдет этим путем, то здесь, конечно, нас ждут драматические события, которые закончатся глубоким гражданским конфликтом, долгосрочным. И надо заметить уже сейчас. Я бы на месте депутатов Национального собрания Беларуси и политического истеблишмента уже сейчас посмотрел прямо в лицо этой опасности, открыл широко глаза. Потому что им придется все равно принимать для себя жизненные человеческие решения через 3 месяца, через 2 месяца. В случае этого сценария им придется занять сторону народа и сказать себе, что нет, военное положение в Беларуси не будет держаться вечно. Это безумие для европейской страны, находящейся в центре Европы, в таком положении. Поэтому лучше делать выбор сейчас. И третий сценарий, который здесь мы хорошо видим, он просматривается, это если Лукашенко, этого многие опасаются в Украине, мы это видим по реакции украинских медиа и социальных сетей. И, конечно, и в Беларуси часть людей, которые участвуют в протесте, страшно этого бояться. Что Лукашенко с какого-то момента сдастся на руки Кремлю, попросит его о помощи и согласится на это, на те шаги, которые сделают его обязанным окончательно Кремлю, и союзное государство примет другой характер. Но здесь каждый из нас может оценивать, мы находимся все в равном положении, понимаете? Каждый может сам расставить для себя те проценты вероятности одного, любого из этих 3 сценариев. Я бы сказал так, что, на мой взгляд, обращение Лукашенко за помощью к Путину маловероятно, наименее вероятно. Введение военного положения достаточно вероятно, представляя себе Лукашенко. И что касается сценария первого, о котором я говорил, при котором Лукашенко ради спасения белорусского народа и гражданского мира вместо дальнейшего тяжелого и, может быть, даже не одно- и не двухмесячного конфликта, если он передаст полномочия в соответствии с Конституцией, скажем, главе правительства или национального собрания, то для новых выборов, Я бы сказал, что этого, тем не менее, исключать совсем нельзя, потому что хотя Лукашенко, человек, как мы видим, достаточно настойчиво показывающий, что он очень жесткий, властный и брутальный, но в нем есть какой-то элемент сентиментальности в его характере. И я бы сказал, что, в общем, определенный поворот событий, определенный какой-то факт, этого нельзя исключать, какой-то вопиющего насилия или какого-то надругательства дальше над человеческими личностями, он как бы заставит его все-таки посмотреть внутрь себя и сказать самому себе, что он слишком далеко зайдет за пределы того, что вообще когда-то будет прощено белорусам. Вот так примерно такие 3 сценария я вижу.
Ну вот про такую какую-то мягкую часть Лукашенко очень так оптимистично прозвучало. Вариант военного положения. И возможно ли, что пойти вообще по пути Северной Кореи, закрыться со всех сторон? Тут на Западе враги, которые меня не понимают и давят на меня, тут на Востоке хотят меня забрать власть и подчинить, закрыться от всех, установить полицейскую государство и, ну и жить так? Вот такой путь, как вы думаете?
Мне кажется, это все же нереалистично. Беларусь лежит на многих путях экономических в Европе, объективно, и транспортных путях, и инфраструктурных. Кроме того, надо сказать, что все-таки у Беларуси уже высокоурбанизированное население. Теперь уже невозможно говорить о том, что это аграрная страна, как об этом говорили 15 лет назад. Достаточно большой образованный класс, совершенно модернизированный. Да, частью он живет за пределами страны, но, тем не менее, я совершенно убежден в том, что там примерно, по моей оценке, примерно 100 тысяч хорошо образованных белорусов за пределами страны из тех 500 тысяч, которые там находятся в целом, они охотно вернутся в случае изменения ситуации к лучшему и станут частью этих процессов модернизации и политических изменений. В этом смысле слова я бы сказал, что не стоит как бы себя запугивать Кореей, потому что Корея – это все-таки очень специфическая во всех отношениях истории. Это все-таки Юго-Восточная Азия со своей такой определенной традицией социальной ткани в обществе. В Беларуси это не так. Беларусь – это все-таки страна по своему типу и как бы, как Словакия или как Чехия, то есть с таким населением, которое, конечно, невозможно себе представить, замкнутым сейчас в 21 веке в середине Европы, значит, в виде какой-то полностью полной автархии, экономической и социальной. Это невозможно, поэтому этим путем вряд ли здесь можно пойти.
Дякую великий, Дмитрий Лукашук працевал для вас у студии. Слухайте и глядите нас.
Еврорадио. Мост настрою.
Калі, звычайно, у Viber вам досылаюць аудіофайл, які починається словами «Серега, не шучу, у меня тут на днях весь пазл сложился». Можете одразу зачинять. Там про то, что лишь бы у 80% голосов белорусов адмыслова дражнять, каб так сутыкнуть с силовиками, что Россия не сможет утрыматься и увяде войски.
Давайте послухаем эту конспирологичную теорию, бо она досыть цікавая.
Серега, не шучу, потому что у меня тут на днях весь пазл сошелся. Я своими мыслями поделился с ребятами, которые у меня в контрразведке служили. Вот на днях парень у меня уволился, как бы в Минске, он дошел до управления КГБ. Вот, и ну, он сначала даже тоже мне не поверил. Начал подымать там свои старые связи, своих начальников. И вчера все, пазл сошелся, да. Я все долго не мог понять первый вопрос, почему 80 с лишним процентов. Особенно меня возбудила Гродненская область, которая 92% за него. Брест тут 89, там Гомельская 90. Все очень просто. Надо был триггер, который был, чтобы люди вышли на площадь. Если бы он написал 50-60, то многие люди подумали, ну не дотянули там, надо бороться. Дальше все сделано было специально, чтобы вывести людей на улицы. Вторым этапом, ну, в Бресте мы тоже выходили, мы просто стояли. Первый день прошел практически без стычек. Менты стояли, мы стояли, многие менты попереходили. Все бы так, может, и закончилось бы демонстрацией. Но второй день уже просто полетели гранаты в просто стоящих людей. Ничего никто не делал, никто не бил ментов. То есть надо было агрессия, надо было столкнуть людей. Отсутствие интернета. Сейчас смотри, как произошло. Все идет по сценарию, просто чтобы вы понимали. Открыли сейчас доступ в интернет, скидывают ролики только как ОМОН бьет детей, там стариков, бабок, не знаю, кого они там показывают. Людей якобы там в лесу находят убитых, натравливают людей. Чему готовят? Готовят в пятницу к субботу, к там решающему столкновению. Весь Минск готовится, рассказывают, как там коктейли Молотова делать, как там бороться с ОМОНом, что ОМОН это немцы, фашисты, твари. Значит, за эти дни ОМОН весь измотан уже, на самом деле куча там тоже раненых. Что происходит с армией? Армия 38-я бригада моя постоянно выезжает каждый день. Их и в Минск бросали, и все боеспособные части сейчас подняты по чрезвычайно, по время че, типа, они все каждый день тоже выходят на эти демонстрации. К субботе, к пятнице на субботу, вообще это все запланировано, не останется ни ментов уже, ни боеспособных частей. Что дают Путину? Путин заходит сюда как освободитель в рамках там АДКБ, поддержания безопасности союзного государства. По просьбе там сирийского народа он уходил, там, да, Асада, в Сирию. Здесь он зайдет по просьбе белорусского народа. Еще информация, очень посмотрите YouTube-каналы, что там пропагандисты, которые, скажем так, пророссийские, Соловьев, там эти 60 минут, Скобелева, эти все, показывают только одну картинку. В Беларуси избивают ментов. Значит, кто у нас в Беларуси вышел? Маргиналы, люди, которые приехали там по программе польского обучения, неонацисты какие-то, бандеровцы к нам приехали здесь, зэки у нас здесь, все вот эти криминальные элементы, которые борются с... Никто, Россия признает 100% решение якобы избирательной комиссии, что Лукашенко победил. То есть они такой же сценарий откатали, как и в Сирии, для поддержания государственного строя входит сюда просто Российская Федерация. Я думаю, что в пятницу будет очень жестко, потому что будут и трупы очень много, будут стрелять по ментам, менты будут стрелять по людям. Ну, понятно, что это все будут переодетые, разыгранные люди. Из наших даже ОМОНов и брестских сейчас сами они говорят, что мы не знаем, кто сейчас приезжает на разгон демонстрации. Возможно, уже приезжает российский спецназ, потому что якобы им говорят, что это приехал минский спецназ, вот сейчас в Бресте жестко стреляет, жестко разгоняет. Сделано все для того, чтобы людей натравить друг на друга. То есть, как бы даже сами менты говорят брестские, мы бы так не дубасили людей. То есть, это какие-то минские типа отморозки приехали. Ну, я считаю, что это нифига уже не минские отморозки, это ребята, которые приехали в форме с России там, и, возможно, вот поэтому как бы там их в масках не поймешь и не увидишь, собственно говоря. Ну, сценарий вот такой, потому что вчера опять мой этот комитетчик звонил своему бывшему знакомому, тот вышел на своих знакомых, когда еще в Советском Союзе учились, в ГРУ там, в главный разведывательный этот штаб. Тот написал: «Вася, не очкуй, скоро будем одной стороной, мы тебе нормальную работу найдем». То есть, как бы, ну, все сходится, поэтому другой возможности у Путина сюда зайти не будет. Долго они с Лукашенко думали, как нас воссоединить, потому что оппозиция стала выходить, там, дорожные карты не подпишешь. Сейчас не надо ничего мучиться, как бы все красиво для поддержания государственного строя. Да, что-то, какую-то кость они нам кинут, наверное, ограничат, там, сделают нас какой-то парламентской республикой, но это уже будет не Республика Беларусь, а Белоруссия. Вот, со всеми утекающими последствиями, со всеми над органами союзного государства и все такое. Возможно, нам скажут, что только Россия нам помогла, что только она уберегла нашу страну от развала прозападных настроенных маргиналов, потому что, я говорю, реально, посмотрите Соловьева, скину вам, это просто ужас, что говорят про белорусов. Вчера запаковали просто в ЗАКе в Москве всех белорусов возле посольства со словами: это какие-то уроды, польские элементы здесь, еще и в России раскачивают обстановку. То есть нас просто никто не слышит, что это вышли люди недовольные, всех смели в одну картинку. Кормят в России этим людей, и нас, ну, как бы, я думаю, что сценарий уже разыгран. Просто жалко людей, никуда не ходите, пострадаете ни за что, никакой там независимости уже нету. Продал нас Лукашенко. Самое интересное, что триггером был вот этот вот процент. Я все долго не мог его себе, я еще раз говорю, объяснить, зачем это было сделано. Теперь это все стало понятно, как бы надо было вывести людей, сделать дестабилизирующую обстановку в стране, чтобы только столкнуть, вот как-то под этим предлогом сюда прийти. И уже на самом деле нет, говорит, ни милиции, ни армии нет, чтобы даже остановить это уже вторжение, потому что все измотано, люди перебили сами себя. Ну, это, конечно, страшно, как это все, этот сценарий прошел, но там целые политтехнологии, поэтому нас разыграли.
Что тут сказать, жорсткія сутычкі з сілавікамі ўжо адбыліся. У панядзелак і ў аўторак была кроў, але Расія нічога не ўвяла. Чаму яна мусіць зрабіць гэта менавіта ў ночы з пятніцы на суботу? Незразумела.
Тым больш, што беларусы апошнія пару дзён пратэстуюць выключна мірна, і прыгожыя акцыі 13 жніўня гэта толькі пацвярджаюць.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні наш выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Алексей Карпека. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Да пабачэння.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.